18:07 в эфире программа «Время свободы». Почему Турция резко ограничила дипломатические связи с Израилем? В Беслане продолжаются траурные мероприятия памяти погибших при захвате школы в сентябре 2004 года. Правозащитнику Льву Пономареву исполняется 70 лет. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Новое обострение ситуации вокруг Израиля, на этот раз дипломатическое. Турция резко ограничивает дипломатические связи с Израилем из-за его отказа принести извинения за гибель турецких граждан прошлой весной в столкновении израильского спецназа с пропалестинскими активистами, пытавшимися прорвать морскую блокаду сектора Газа. Это произошло в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будет обсуждаться вопрос о признании палестинского государства. У микрофона Кирилл Кобрин.
Сегодня мы достигли момента, когда Израиль растратил впустую все шансы, которые мы ему дали. Настало время израильскому правительству платить за то, что оно считает себя выше закона и совершает незаконные действия, не принимая во внимание гуманитарные последствия. Ценой, которую заплатит Израиль, будет потеря дружбы с Турцией. Турецко-израильские дипломатические отношения будут снижены до уровня вторых секретарей посольств. Все более высокопоставленные сотрудники вернутся в свои страны самое позднее к среде. Все военные соглашения между Турцией и Израилем приостановлены.
Это заявление министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу на пресс-конференции в Анкаре прозвучало через несколько часов после того, как в газете «Нью-Йорк Таймс» были опубликованы выводы комиссии ООН, разбиравшейся в событиях вокруг флотилии с пропалестинскими активистами, попытавшейся весной прошлого года прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа. В ходе рейда израильского спецназа были убиты 9 активистов, в основном граждане Турции. Как сообщается в публикации, комиссия назвала опрометчивой попытку активистов прорвать блокаду и установила, что, несмотря на то, что большинство пассажиров флотилии были мирными, небольшая группа приготовилась к организованному сопротивлению и была вооружена железными прутьями, палками, цепями и, по ряду данных, ножами. Утверждается, что 3 израильских солдат были захвачены этими людьми и оказались в угрожающей ситуации. Действия израильских военных, однако, признаны в докладе чрезмерными. Указывается на отсутствие удовлетворительных объяснений с израильской стороны гибели 9 человек, некоторые из которых, как сказано, были поражены несколькими пулями, в том числе сзади и с близкого расстояния. Официальный представитель Израиля заявил, что по людям, пытавшимся атаковать солдат, открывали огонь военнослужащие, стоявшие с другой стороны. Как утверждается в публикации, комиссия ООН назвала блокаду Газы законной мерой безопасности, признав существование реальной угрозы для Израиля, исходящей от группировок в секторе Газа. В докладе также содержится призыв к Турции и Израилю полностью восстановить дипломатические отношения. Документ был опубликован в газете за несколько часов до того, как его должны были обнародовать в ООН. Турция после израильского рейда ограничила дипломатические связи с Израилем и потребовала от него извинений, но Израиль отказался выполнить это требование. Сегодня Турция приняла еще более жесткие дипломатические меры. Высокопоставленный израильский представитель, пожелавший остаться неназванным, заявил агентству Associated Press, что Турция ухудшает отношения с Израилем, чтобы укрепить свои позиции в мусульманском мире. Означает ли это полный разрыв отношений между Израилем и Турцией, некогда близкими партнерами в Ближневосточном регионе? Вот мнение заведующей сектором международных вопросов Института Востоковедения Ирины Звигельской.
Если говорить о том, намерена ли Турция полностью поменять свою позицию в отношении Израиля и прекратить всякие связи с Израилем, мне кажется, это не так. Дело в том, что и у Израиля, и у Турции есть взаимный интерес в сфере безопасности, есть история очень длительного и продуктивного сотрудничества. И в конечном итоге, являясь южным флангом НАТО, Турция не так свободна в отношении Израиля, как могло бы показаться с первого взгляда. Вместе с тем, нельзя забывать и то, что после прихода к власти партии «Справедливости» действительно наметились достаточно серьезные изменения в турецком подходе к Израилю и к событиям в регионе. Но Турция прикладывает большие усилия, чтобы реинтегрироваться в этот регион. И вот эта тенденция, которая заключается в том, что Турция претендует на более явную роль лидера и в регионе, и в какой-то мере в исламском мире, и в этом смысле соперничает с Ираном. Эта тенденция, на мой взгляд, долговременная, и она будет определять и конкретные шаги Турции в отношении Израиля.
А вот что думает профессор Европейского центра стратегических исследований Александр Гарин.
В Турции принятие в Европейский Союз – это не непосредственное ближайшее будущее. Поэтому, конечно, министр иностранных дел Турции известен был тем, что он предложил, так сказать, мультивекторную, говоря украинскими терминами, политику. То есть, хорошо, если нас Европа не берет, мы не отказываемся от этой идеи, но, тем не менее, мы тогда вспоминаем свое прошлое, мы будем лидером вот этого, в том числе и арабского мира, то есть мы становимся более активными в более рискованном смысле слова политики. Когда-то Турция был верный партнер Израиля, стратегически, так сказать, враг моего врага, мой друг. Вот это в значительной степени работало. У Турции есть свои проблемы с арабским миром. Тем не менее, Турция рискнула поставить эту турецкую флотилию под свою защиту. Теперь, конечно, нужно платить за это, потому что утечка отчета Организации Объединенных Наций с относительно мягкой версией в пользу Израиля идет вразрез с официальной турецкой линией.
В скором времени Генеральная Ассамблея ООН приступит к обсуждению вопроса о признании палестинского государства. Могут ли быть связаны с этим последние события вокруг Израиля? Ухудшение израильско-турецких отношений, теракты на юге Израиля, всплеск вооруженного противостояния между израильскими военными и палестинскими группировками в секторе Газа и даже попытка пропалестинских активистов сорвать концерт в Лондоне Израильского филармонического оркестра, говорит Ирина Звигельская.
Мне кажется, что все эти вещи непосредственно с этим связаны. Хотя, скажем, тот террористический акт, который произошел на юге Израиля, совершенно ужасный, он был произведен людьми, судя по всему, очень далекими от идеи палестинского государства, радикалами, экстремистами, не подчиняющимися даже Хамасу. Поэтому сказать, что все они одна цепочка, очевидно, не все. Но я абсолютно согласна с тем выводом, что в преддверии дебатов на Генеральной Ассамблее будет действительно делаться все, чтобы Израиль выглядел как страна, не выполняющая международных обязательств, чтобы создавалось какое-то отчуждение вокруг Израиля на международной арене. Я думаю, что такие попытки будут.
Соединенные Штаты ранее заявили, что палестинцы могут добиться подлинного создания своего государства только при помощи возобновления прямых переговоров с израильтянами, и подчеркнули, что наложат вето в Совете Безопасности ООН, если Генеральная Ассамблея проголосует за признание палестинского государства.
Напомню, что это был Кирилл Кобрин. Московское время 18 часов 15 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову предъявлено обвинение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Сирии по меньшей мере 6 демонстрантов погибли, когда силы безопасности открыли огонь по протестующим. Это произошло в двух пригородах Дамаска. В Беслане продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине захвата школы террористами. В Челябинске, по последним данным, госпитализированы 55 пострадавших в результате утечки брома в четверг. Всего за медицинской помощью обратилось свыше 200 человек. Родственники Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл», будут требовать замены следователя, ведущего уголовное дело. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня выпуски «Черновцы. Воспоминания утопленника». Музыкальное радиоэссе о городе Черновцы, в котором в 30-е годы прошлого века жили крупнейшие поэты Австрии и Германии. Еще одна передача «Образ дьявола» о музыкальной, театральной, поэтической интерпретации дьявола. В рубрике «Мои любимые пластинки» сегодня киевский театральный режиссер Алла Заманская. Таковы темы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Первый эфир в 11 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, одна из самых обсуждаемых тем по-прежнему – это Ливия. И в наших программах мы рассказывали о конференции в Париже, на которой собрались представители 60 стран мира. На конференции обсуждается будущее Ливии после падения режима Муаммар Каддафи. Но интересно, что по поводу вот этого форума пишет иностранная пресса.
Все англоязычные газеты публикуют статьи о проходящей в Париже конференции по Ливии, и в ней принимают участие также представители Германии, Китая и России, стран, ранее критиковавших решение ввести бесполетную зону или вовсе воздерживавшихся от официальных заявлений. От участия в конференции отказалась лишь Южноафриканская республика. Президент этой страны Джейкоб Зума обвинил западное государство в невнимании к предложению ЮАР договориться о мирном урегулировании конфликта еще в самом начале. Цитирую выдержку из статьи в Independent. Несмотря на то, что военные действия в Ливии до сих пор не завершены, что местонахождение Каддафи неизвестно, парижская встреча на высшем уровне посвящена Национальному переходному совету как единственному законному политическому органу до проведения выборов в следующем году. Попытка избежать второго Ирака в Новой Ливии, гражданской войны между племенами или политическими противниками – негласная цель этой встречи. Конец цитаты. А вот что заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления на международной конференции в Париже.
Международному сообществу и Организации Объединенных Наций необходимо помочь ливийцам и их лидерам создать мирный и содержательный режим, который бы исключил насилие из инструментов политической борьбы и способствовал терпимости и плюрализму.
Daily Telegraph оценивает парижский саммит по Ливии с иной стороны. Газета считает, что собравшиеся на встрече страны, как бывшие союзники Каддафи, так и те, которые помогали повстанцам, преследуют корыстные цели и надеются заработать на нефтяных запасах Ливии. Эти слова подтверждают намерение французских властей безотлагательно в конце сентября направить в страну торговую делегацию. В качестве немедленной помощи Ливии западные страны согласились разморозить финансовые активы и передать их Национальному переходному совету. Еще одна публикация, освещающая ливийскую тему, это статья в «Нью-Йорк Таймс». Издание сообщает, что истекает срок ультиматума, предъявленного повстанцами силам, верным Муаммару Каддафи, сосредоточенным в городе Сирт. Таким образом, повстанцы надеялись избежать кровопролития. Тем не менее, накануне Каддафи выступил с аудиообращением, в котором заявил о намерении бороться до конца. Издание так характеризует слова Каддафи. Резкие несвязанные заявления Каддафи побуждают повстанцам к действию – найти отстраненного от власти лидера Ливии. Он не только объявил свой родной город Сирт новой столицей, но также сообщил, что его правительство проводит там заседание. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», повстанцы уверены, что Каддафи не скрывается в Сирте, а находится в пустынном городе Бани-Валид в 150 километрах от Триполи.
Александра, есть ли еще какие-то публикации о Ливии, которые привлекли ваше внимание?
Журнал History Today публикует статью, в которой предлагает посмотреть на кризис в Ливии через призму эпической поэмы Вергилия «Энеида». Историк Роберт Зарецкий считает, что в тексте этого литературного произведения можно отыскать ответы на вопросы, возникающие у западных государств с момента начала ливийского противостояния. Цитирую. «Нет сомнения, что реалисты от политики поморщатся при мысли о привлечении поэта к дискуссии о смысле западного вмешательства в дела Ливии. Где в Энеиде?» – спросят они. Вергилий отвечает на вопрос, стоит или нет поставлять оружие повстанцам. Или «Имеет ли смысл, кроме бесполетной зоны над Ливией, ступить европейским сапогом на землю Северной Африки?» Таких вопросов может быть задано множество, и ответы на них не столь очевидны. В конце концов, «Энеида» не является фундаментальным трудом по военной стратегии. Это произведение при этом напоминает, что существуют моральные императивы, которые остаются кристально очевидными даже в абстрактности внешней политики и тумане войны. Таково мнение историка Роберта Зарецкого, автора статьи в журнале History Today.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Слушайте программу «Время свободы». В Беслане сегодня открыта скульптурная композиция «Добрый ангел мира». Она посвящена памяти жертв теракта в сентябре 2004 года в Бесланской школе номер 1, рассказывает наш корреспондент Алан Схурбаев.
Скульптура подарена городу по решению Международного союза благотворительных организаций «Мир добра». Подобные скульптуры уже установлены в 26 городах мира. Идея акции – в объединении людей разных национальностей и вероисповеданий. Журналист из Беслана Мурат Кабоев, который проводил собственное расследование теракта, считает это позитивным событием для города.
С какой-то стороны, можно сказать, приятно, что помнят еще кое-кто о Беслане и стараются как-то воздействовать на психику людей в положительную сторону.
По словам Мурата, настроение в эти дни в Беслане нервозное.
Факт то, что вот каждый год перед сентябрем, начиная примерно с 20-х чисел августа, как приближается сентябрь, у людей пострадавших какой-то психологический надрыв. Вот даже вот в прошлом году я с одной разговаривал, бывшей заложницей, и она говорит: «Как я не хочу, чтобы 1 сентября наступило».
Напряжение в атмосфере можно заметить не только в Беслане, но и по всей республике. 1 сентября из-за угрозы терактов в Северной Осетии были закрыты все рынки. Тем не менее, во Владикавказе начался учебный год, тогда как в Беслане он стартует лишь 5 сентября. В июне этого года председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым, после чего президент пообещал лично, как юрист, изучить ход расследования. Однако с тех пор, по ее словам, расследование нисколько не продвинулось.
Если мы умрет наша надежда, то, конечно, мы эти же вопросы будем ставить, но, наверное, уже в другом формате, в другом контексте, и тогда мы будем говорить, что нет доверия никому. Я думаю, если пострадавшие в Беслане будут говорить о безверии к президенту Медведеву, я думаю, это для него тоже не тот вариант, которым он может похвастаться. Когда президент не имеет доверия народа, это уже не президент.
По словам Сусаны Дудиевой, понимания и сострадания от верховной власти им хватает, но оно никак не преобразуется в реальную помощь.
И я думаю, если у президента не будет доверия, оно будет только тогда, когда они человеческое горе, человеческую боль будут понимать по-человечески, но выводы будут делать как административные руководители, как президенты. Нам не нужно сострадание Медведева или какого-то чиновника как человека. Мы все знаем, что все сострадают. У каждого есть дети, родители, близкие. Нам нужно сострадание, которое бы выражалось в действиях как президента, как министра, как генерала и так далее.
Пока в спортзале школы по-прежнему горят свечи, лежат цветы и по-прежнему слышен плач. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Указом президента Беларуси Александра Лукашенко помилованы четверо участников акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. В распространенном сообщении президентской пресс-службы в этой связи говорится, что осужденные заявили о раскаянии, признании вины, осознании противоправного характера своих действий и готовности в дальнейшем строго соблюдать белорусское законодательство. 11 августа Лукашенко помиловал еще 9 человек. В чем раскаялись белорусские оппозиционеры, выяснял наш минский корреспондент Игорь Корней.
Фамилия Дмитрия Доронина в списке появилась последней. В отсутствие официальной информации правозащитники искали помилованных самостоятельно. Если Олесь Киркевич, Андрей Протасеня и Олег Гнетчик достаточно давно в политике и известны своими оппозиционными взглядами, то Доронин не был членом ни одной из политических партий, да и во время митинга на площади Независимости был задержан как случайный прохожий. Тем не менее, получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима «Витьба-3» под Витебском. Освобождение, по словам Дмитрия, произошло так же внезапно, как и сам арест.
Вызвали на КПП, сказали полчаса на сбор, идешь домой, все. Чаю попить, шоколада, вот это вот, как говорится, ну, попрощаться. Успел еще. Ну, так, конечно, на сборы было мало времени. За минут 50, наверное, меня уже с лагеря освободили.
Дмитрий, вы на самом деле писали прошение о помиловании?
Так, я написал, как и все. Ну, все, конечно, написали на помилование, это я точно знаю. Но дело каждого свое. Написал о помиловании, все так. Типа, раскаиваюсь, и то сюда, считаю, что бумага стерпит. Свое дело, как говорится, я сделал, то, что надо было. Пора кредитов, надо выручать Беларусь. Мы изначально были как залог для государства. Чтобы получить кредит от МВФ и еще от кого-нибудь, Это мне сказали уже, когда нас только сажали. Это говорил прокурор, что сказали, что мы залог для государства.
Почему ваша фамилия изначально не значилась среди помилованных?
Говорили, что должны были одного отпустить, но получилось, что вместо его как бы меня отпустили. Говорили, что должны были Отрущенкова отпустить. Не подтвердилось это. Слухи ходят, но фактов никаких.
Как колонии относятся к политзаключенным?
Администрация хорошо относилась. Люди, можно считать, гордились. Люди их хорошо относились. Я считаю, что это произошла закалка. Подняла моральный дух, ему закалила просто на все. Это вторая армия.
Бывший политзаключенный, один из лидеров организации «Молодой фронт» Александр Киркевич, освободился из колонии города Новополоцк, где отбывает наказание, и один из экс-кандидатов в президенты Андрей Санников. Говорит, что к нему и ранее приходили с просьбой написать прошение о помиловании, но он отказывался. Однако после 11 августа, когда были освобождены первые 9 политзаключенных, люди в штатском пришли снова. В конце концов, прошение Олесь написал, кратко и в свободной форме. Это, по его словам, стало своего рода компромиссом.
То, что я могу заработать на Беларуси тут, превышая вартость частини моей биографии.
То, что я могу сделать для Беларуси здесь, гораздо важнее чистоты моей биографии. Поэтому я сделал такой выбор. Осуждать меня могут только члены организации и те люди, которые были осуждены вместе с нами. Я считаю, что это в первую очередь не моя слабость, а слабость Лукашенко. Потому что его прислужники все время добивались этого помилования от меня и остальных политзаключенных. Меня выпустили за полчаса без всякого предупреждения. Можно сказать, пинком под зад. Быстрее выдворили из колонии. Кстати, почти все обитатели колонии настроены оппозиционно. Люди выписывают оппозиционные газеты, слушают радио «Свобода», выхватывают каждую весточку с воли. Все настроены негативно по отношению к Лукашенко, к тому, что происходит в стране. И абсолютное большинство поддерживало нас, политических заключенных.
Абсолютная большинство подтримывали нас, политических неволей.
Вы встречались в колонии с другими политзаключенными?
С Санниковым сустракались несколько разов. Или приемный интеллигентный человек, не губляя присутности духа.
С Андреем Санниковым встречались несколько раз. Очень приятный интеллигентный человек, не теряет присутствия духа. Никита Лиховид – это человек, который находится на своем пути, на пути радикальной борьбы, и это вызывает уважение. Старались помочь, чем могли. Уходить из политической жизни я ни в коем случае не собираюсь. Я не изменил своим позициям, остался на тех же принципах, на которых был, когда меня сажали в СИЗО. Конечно, некоторые моменты, скорее тактические, были пересмотрены, переосмыслены, но общие цели и общие задачи остались те же. И их нужно реализовывать любой ценой. Тюрьма кое-чему научила, дала немного мудрости, больше взвешенности в отношении к людям, в отношении к своей жизни, к своим поступкам и своим словам. Надеюсь, что этот урок пойдет на пользу.
Надеюсь, что этот урок пойдет на корысть.
Всего по делу 19 декабря были осуждены более 40 человек. Многие получили условные сроки, уголовные дела ряда политиков были закрыты лишь недавно. За решеткой продолжают оставаться около 30 активистов оппозиции, включая 3 бывших кандидатов в президенты – Андрея Санникова, Николая Статкевича и Дмитрия. Уса. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве 18:30. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Бывшему подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову предъявлено обвинение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Сирии по меньшей мере 6 демонстрантов погибли, когда силы безопасности открыли огонь по протестующим. Это произошло в 2 пригородах Дамаска, восточной провинции Дейр-эс-Зор и городе Хомс. В Беслане продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине захвата школы террористами. В Челябинске, по последним данным, госпитализированы 55 пострадавших в результате утечки брома. В четверг всего за медицинской помощью обратились свыше 200 человек. Родственники Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл», будут требовать замены следователя, ведущего уголовное дело. В Душанбе президенты России, Таджикистана, Афганистана и Пакистана обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии. Минувшей ночью в московской больнице после тяжелой болезни скончался один из ветеранов российского правозащитного движения Юрий Шиханович. Украина предлагает России провести переговоры, чтобы уточнить объемы поставок газа, а также условия его транзита на 2012 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Турция высылает посла Израиля и прерывает военные связи с этой страной за отказы израильской страны принести извинения за гибель турецких граждан при прошлогоднем столкновении на судне, которое направлялось в сектор газа, блокированный израильскими войсками. страны. В афганской провинции Кунар талибы захватили около 30 пакистанских подростков, по ошибке оказавшихся на территории Афганистана. Мировое сообщество разблокирует 15 миллиардов долларов, замороженных на ливийских счетах за рубежом после введения санкций против режима Муаммара Каддафи. Такое решение принято на прошедшей в Париже международной конференции по Ливии. На севере Польши, в городе Сопот, сегодня проходит двухдневное совещание министров иностранных дел стран Европейского Союза в центре внимания проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Турция примет участие в создании противоракетной системы противоракетной обороны НАТО. Об этом сообщили сегодня в турецком министерстве иностранных дел. Речь идет о размещении в Турции радарной установки. Москва выступает против создания ПРО-НАТО, заявляет, что эта система угрожает национальной безопасности России. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий сегодняшнего выпуска Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В итоговом выпуске вы услышите репортаж из Северной Осетии, где вспоминают жертв бесланской трагедии. Мы расскажем о судьбе белорусских политзаключенных и планах режима Лукашенко, который будто бы намерен выпустить всех приговоренных по делам 19 декабря. Вы услышите сообщение нашего корреспондента из Киева о готовящейся ликвидации государственной компании «Нафтогаз» и мнение публициста Анатолия Стрелянова о планах ликвидации украинских творческих союзов. Мой коллега Иван Толстой расскажет о проходящих в Петербурге вторых довлатовских чтениях, приуроченных к 70-летию писателя, а завершат программу воспоминания о Юрии Шахановиче, правозащитнике, политзаключенном советских времен, редакторе бюллетеня «Хроника текущих событий». Юрия Шахановича вспоминает Сергей Адамович Ковалев.
Юрий Александрович Шаханович был очень значимой фигурой во всем тогдашнем, я бы сказал, не политическом, а нравственном, правовом сопротивлении советскому режиму. Он очень многое сделал для хроники текущих событий. Мы вместе делали один или два выпуска еще до его первого ареста. А потом он сидел, а я делал хронику, потом я сидел, а он принимал участие в изготовлении хроники. Юрий Александрович был логик, он математик до мозга костей, он человек строгих понятий и выверенных, очень точных выражений. Он был одним из тех, кто определил надолго окончательный стиль хроники. Это безусловная точность, совершенная достоверность, то есть проверка сообщений всеми возможными способами. Такой, я бы сказал, научный подход. Не журналистский, скорее, а исследовательский научный подход. Весь его заслуга была очень велика.
Воспоминания Сергея Ковалева о Юрии Шахановиче.
Я благодарю своего коллегу Дмитрия Волчика, автора и ведущего сегодняшнего выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, не пропустите. Украинский премьер Николай Азаров заявил, что предстоящая реструктуризация компании «Нафтогаз» неизбежно приведет к пересмотру газовых соглашений с Россией, передает Владимир Вахненко.
Не раз призывавший за последние дни Россию прислушаться к аргументам Киева и снизить цену на газ, украинский премьер-министр Николай Азаров на специальном брифинге сообщил о планах правительства ликвидировать компанию «Нафтогаз Украины», подчеркивая, что это должно стать основанием для пересмотра контрактов с «Газпромом».
«Нефтегаз, как субъект хозяйства, не прекратит свое существование. То есть будет ликвидационный период, и через определенное время, после вступления всех необходимых формальностей, будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании. И, естественно, всего этого, все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены.
В результате реструктуризации «Нафтогаза» должна появиться газодобывающая компания, акции которой будут размещены на открытой бирже. Это, как предполагают эксперты, позволит Украине привлечь инвестиционный ресурс в размере от 5 до 10 миллиардов долларов. Планируется также создать и компанию по транзиту российского голубого топлива через Украину в страны Евросоюза. Говорит член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма.
У нас уже и закон есть о рынке газа, который разрешает правительству разделять. Это не в зависимости с тем, что Азаров сегодня что-то сказал, как причина для того, чтобы изменить соглашение. Ведь для того, чтобы получить кредиты от европейских структур, они требовали разделить добычу газа и его транспортировку. То есть такие намерения всегда были больше в европейцев, чем в украинцев, потому что Натнефтегаз монополист, и он очень нужен правительству для того, потому что он очень большой бюджет-потребитель.
Комментируя планы Украины относительно «Нафтогаза», глава российской монополии Алексей Миллер заявил о целесообразности ликвидации украинской компании через слияние с «Газпромом», продолжает Александр Гудыма.
Господин Миллер отвечал в духе тех пожеланий, которые были выдвинуты российской стороной в ответ на просьбы о уменьшении цены на газ. Там были вопросы создания СП, и поэтому господин Миллер, на мой взгляд, думает, что Украина не пойдет на ликвидацию Натнефтегаза, и что он предполагает, что такая ликвидация возможна только после того, как господин Янукович с Азаровым подпишут капитуляцию, объединят «Газпром» с Натнефтегазом, и только тогда это возможно.
Между тем, проблемы поставок российского газа Украине будут обсуждаться президентами двух стран на открывающемся в субботу саммите СНГ в Душанбе. Для усиления позиций украинской стороны в переговорах с российским руководством относительно пересмотра газовых контрактов лидер оппозиционной партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк предложил властям обратиться в Конституционный суд Украины для отмены решения о ратификации Верховной Радой Харьковских соглашений, согласно которым, в частности, Украина продлила на 25 лет пребывание в Крыму российского Черноморского флота. Даже некоторые соратники Виктора Януковича называют сейчас его главной ошибкой на президентском посту харьковские договоренности с президентом России Дмитрием Медведевым в апреле прошлого года. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
Географическим центром российской благосферы в четверг стал Челябинск, где рано утром в результате железнодорожного инцидента произошла утечка брома. Жители города возмущены, что сообщение об этом поступило с большим опозданием. Кроме того, представители МЧС заявили, что окутавший некоторые районы города желтый дым угрозы здоровью не представляет, хотя впоследствии несколько десятков человек были госпитализированы с отравлениями, пишет пользователь ЧМ1970.
Если сообщение поступило в 7:35, то почему к 9 место происшествия не было оцеплено, и люди по-прежнему двигались через облако паров брома? За полтора часа бездействия при другом направлении ветра и другом масштабе вы бы вывозили трупы со всего микрорайона. А вот за лживую дезинформацию все руководство МЧС, как организация, состоящая из настоящих русских офицеров, должно пустить себе пулю в голову. Ребятки, вас кто инструктировал такие сказки рассказывать населению? После ваших слов теперь каждый старшеклассник будет знать, что вдыхать пары брома не опасно.
Странно отреагировал на события губернатор Челябинской области Михаил Юревич. В его блоге в живом журнале за 1 сентября единственная запись – фотографии из семейного альбома и сообщение, что он уехал в Троицк. В комментариях исключительно возмущение блогеров. «Где губернатор?» Пользовательница Перо 77 жалуется, что весь день не могла получить достоверной информации ни со стороны властей, ни от блогеров.
«Самое важное для меня, как для мамы маленького сыночка, это то, что я не могла долго найти информацию. А что, собственно, делать? Что газовое облако над районом, это я и без средств массовой информации знала. Запах стоял в воздухе. А вот куда мне с маленьким ребенком деться и что предпринять, вообще не представляла. Я поняла, что даже если начнется землетрясение или потоп, люди будут сидеть в интернетах и писать посты и делать перепосты, вместо того, чтобы что-то сделать. Под этим подразумеваю в том числе и распространение слухов. Именно слухов, а не проверенной информации. Слова, слова, слова и ничего за этими словами».
Днем представители МЧС заявили, что вагон отогнали в безлюдный район на станцию Челябинск-Южный. Однако и тут комментарии в интернете расходятся с официальными данными.
«Да, конечно. Челябинску плохо. А как же поселок Железнодорожный, в котором и находится станция Челябинск-Южный? Этот вагон загнали к нам, и он продолжает травить поселок. В поселке чувствуется резкий запах хлора. Виден желтый дым со стороны железнодорожных путей. С той стороны поселка, где стоит вагон, находится школа и детский сад. МЧС, куда вы смотрите, когда отгоняете такой вагон в места, где живут люди? Почему нельзя чувствовать этот запах челябинцам, а можно копейчанам? Чем наши дети и люди хуже?
Американские сетевые авторы рассуждают о счастье. Огромный резонанс в самых разных закоулках блогосферы вызвала колонка Дэвида Брукса в блогах газеты «Нью-Йорк Таймс». Брукс рассказывает, что во время путешествия в Кению и Танзанию получил больше удовольствия от жизни в дешевых кемпингах, чем от жизни в дорогих, и пытается описать неуловимую линию, за которой жизненное благо, прирастая качеством, перестает приносить радость. Эту линию Брукс обозначает идишским словом «хамиш», означающим комфорт и душевный уют, к которому все мы стремимся, чтобы почувствовать себя счастливыми. В дорогих кемпингах нерадостно и неуютно. Тем не менее, завершающий колонку вывод основан на вещах, весьма далеких от личного опыта.
Не могу не сослаться на потребительские рекомендации, собранные видными учеными Элизабет Данн, Даниэлом Гилбертом и Тимоти Уилсоном. Свой обзор обширной исследовательской литературы о счастье они завершают следующим советом. Приобретайте опыт, а не вещи. Лучше позволить себе много мелких удовольствий, чем всего несколько крупных. Лучше платить за вещи, к которым стремишься сейчас и из которых сможешь и в дальнейшем извлекать радость.
Именно за абстрактность выводов Брукса критикует постоянный автор блога «The League of Ordinary Gentlemen» Джей Л. Олл.
Посвятив целую колонку описанию собственного опыта, Брукс все-таки чувствует необходимость обратиться к обширной исследовательской литературе о счастье, чтобы прийти к выводу, который и так следует из описанного им. Действенность переводимого совета основывается не на том, что он сам сделал или испытал, а на том, что ему сообщают исследователи. Я не против исследований как таковых. Я просто полагаю, что счастье не имеет смысла описывать в объективных терминах, поскольку оно не является объективным благом. Оно полностью зависит от человека и его личного опыта. То, как заканчивает свою колонку Брукс, указывает, что в вопросах счастья он больше, чем индивидуальному опыту, доверяет знанию, основанному на исследовании фокус-группы. Но ведь изучение усредненного мнения лишь удаляет нас от понимания счастья, поскольку в среднем опыт неудовлетворенности куда более распространен. Что симптоматично, так это фетишизация счастья. Забыв о его личном измерении, мы начинаем обращаться к нему как к самодостаточной сущности, алгоритм достижения которой должны разработать эксперты. Этот тип счастья не имеет ни малейшего отношения к хорошей жизни. Я бы даже сказал, что они исключают друг друга.
Проблема взаимоисключительности науки и жизни ощущается и в науке. Не так давно глава компании Google Эрик Шмидт в своем публичном выступлении в Эдинбурге жаловался на общее пристрастие общества к гуманитарным вопросам и призывал Британию возродить науколюбивый дух викторианской эпохи. В блогах Guardian Шмидту отвечает историк Тимоти Стэнли.
В викторианскую эпоху наука обладала романтической притягательностью. Она была не просто связана с искусством, она сама была искусством. Сегодня наука рассматривается как лишенный морального измерения инструмент. Для викторианцев она была источником животной радости и смертельной опасности, практическим ответвлением этики. Они думали, что сняв шкуру с животного или прилетев на Луну, они приблизятся к Богу. В современной науке этой страсти нет. Чтобы разрешить проблему Шмидта, наука должна обнаружить в себе новое романтическое измерение. Если бы смысл человеческой жизни волновал современных ученых чуть больше, наука снова стала бы предметом всеобщего интереса.
Остается добавить, что как только это произойдет, сама собой исчезнет и такая удивительная область современных исследований, как happiness studies.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову предъявлено обвинение по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Сирии по меньшей мере 6 демонстрантов погибли, когда силы безопасности открыли огонь по протестующим. Лидер правого дела Михаил Прохоров не исключает, что партия выдвинет его кандидатуру на президентских выборах в России в марте 2012 года. Четыре ведущих мировых издания «The New York Times», «The Guardian», «El País» и «Der Spiegel» осудили группу WikiLeaks за обнародование в интернете 250 тысяч секретных документов безо всякой редактуры. Президент Радио Свободной Европы, Радио Свободы Стивен Корн назвал преступным выдворение из Азербайджана в Иран корреспондента нашей радиостанции Яфиза Хасанова.
С
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Булгария. Источник наживы.
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Портанский о российско-украинском газовом диалоге.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин, бывший заключенный. Зачем в тюрьме исправляться?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вернемся к теме экономических отношений между Россией и Украиной. Газовые соглашения будут обсуждаться президентами двух стран Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в ходе саммита глав стран СНГ. Эксперты не ждут прорыва от этой встречи. Они считают, что ситуация в российско-украинских отношениях все дальше движется к кризису. Подробности у Ивана Трефилова в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Как сообщил в пятницу украинский премьер Николай Азаров, газовый спор Москвы и Киева может стать одной из тем встречи Дмитрия Медведева и Виктора Януковича в ближайшие выходные на саммите глав государств СНГ в Душанбе. Ранее, по его словам, правительство Украины в письме своим российским коллегам изложило аргументы в переговорах по этому вопросу. О содержании украинских предложений официально ничего не сообщается. Однако, как считают эксперты, Киев продолжает настаивать на пересмотре действующего контракта на поставку российского газа, подписанного еще прежним правительством страны. Он предусматривает привязку цен на газ к нефтяным котировкам, а также обязанность Украины платить за определенные объемы поставок, вне зависимости от того, купит ли она реально это топливо. Нынешние украинские власти этим договором недовольны. Они называют цены на российский газ слишком высокими, заявляя о намерении сократить объемы его закупки. Говорит генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Не всем понятно, как собирается Украина обходить контракт знаменитый 19-2009 года, по которому, как известно, она должна выбирать 52 миллиарда кубов газа в год. Под это обязательство Украина подписалась. Там очень четкие штрафные санкции за все это дело предполагается, поэтому совершенно не ясно, как собирается Украина отказываться от российского газа, если она уже его законтрактовала. В этом есть принцип долгосрочных контрактов, что вы гарантируете объем выборки, но за это вам продают. Совет гарантирует, что он вам этот газ поставит.
Москва же готова пойти на уступки только при определенных условиях. В частности, как напоминает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский, она хотела бы видеть большее стремление Украины к интеграции на постсоветском пространстве.
Пока что ситуация движется к кризису. Не видно то, что, возможно, появится после кризиса, потому что Москва настаивает на вступлении Украины в таможенный союз. Украина неоднократно, причем на разных уровнях, причем все политические силы разделяют эту позицию, и оппозиция, и руководство нынешнее. То есть Украина твердо проводит линию, намерена продолжать на сближение с Евросоюзом. И несмотря на то, что сейчас у Украины, скажем, объем торговли с ЕС несколько меньше, чем с Россией, и Россия конкретные льготы предлагает. Но все равно, несмотря на вот эти вот, так сказать, осязаемые вполне выгоды, которые Москва демонстрирует, что вот только вступите, и вот такие вот будут выгоды. А у Евросоюз ничего такого пока не предлагает. И несмотря на это, Киев не меняет своей позиции. То есть здесь налицо противостояние с большим элементом политики. Потому что диалог, казалось бы, он экономический, цена на газ, таможенный союз, но все упирается в конечном счете в политику.
Я понимаю, что Россия любыми способами не хочет допустить сближения Украины с Европой. Можно ли ожидать от Москвы каких-либо уступок в этом споре?
Я бы хотел, чтобы какие-то уступки появились, потому что действительно, я не буду повторять, уже сказал об этом, что позиции на сближение с ЕС и Украины достаточно твердые, даже если там сменится руководство, ничего тут не поменяется. Поэтому, конечно, было бы рационально как-то немножко смодерировать вот эту вот позицию, там смягчить ее немного. Сначала, может быть, заняться диалогом по газу, но дело-то в том, что Москва как раз и хочет за газ получить вступление Украины в таможенный союз. Я бы считал, что пока нужно попробовать развить диалог по газу, может быть, вот вернуться к вопросу трехстороннего консорциума газового, и тогда уже, когда появится, собственно, какая-то почва сотрудничества, дальше уже пробовать опять возвращаться и продвигать идею таможенного союза.
Говоря о трехстороннем газовом консорциуме, вы имеете в виду Украину, Россию и Европу?
Да, да, конечно. Мне кажется, вот эта идея, она достаточно разумная. Она не новая, она уже обсуждалась давно. И мне она представляется достаточно надежной такой.
Но сейчас Киев заявляет о планах реструктуризации «Нафтогаза Украины», намереваясь выделить из компании добывающие подразделения. Получается, что украинские власти сами уходят от идеи трехстороннего консорциума.
Получается так, да, получается так. В свое время эту идею не развили, сейчас возвращаться к ней сложнее. Это то же самое, как с таможенным союзом. Ведь у нас, в принципе, на пространстве СНГ не впервые активизируется строительство таможенного союза. И, конечно, на прежних стадиях попыток интеграции, наверное, было бы больше возможностей втянуть Украину, не получилось. Сейчас это сложнее, потому что, в принципе, ведь основная тенденция на пространстве СНГ после развала СССР – это централизация. Пробежная тенденция, то есть республики не сближаются, а больше разбегаются, что неоднократно признавали и наши лидеры, в том числе и Владимир Путин.
На встрече в Душанбе Виктор Янукович планирует встретиться с Дмитрием Медведевым, чтобы вновь обсудить газовую тему. На ваш взгляд, по итогам этого разговора будет что-то решено?
Я думаю, нам не следует ожидать какого-то прорыва. Я думаю, что, в принципе, все будет крутиться вокруг тех же предложений. Янукович будет, наверное, повторять, что он дал команду готовить ответ Москве. Тем самым будет затянуто время. Ну, по крайней мере, не поругаются, разойдутся миром, я так полагаю.
Это был профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Что такое счастье? Это пытался объяснить фонд «Общественное мнение» путем массового опроса населения. Оказалось, что для большинства россиян это понятие связано прежде всего со здоровьем, семьей и материальным благополучием. Подробнее о результатах социологического исследования в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В ходе исследования были опрошены 1500 человек в 100 населенных пунктах 43 российских регионов. Вопрос социологов звучал так. Какой смысл вы вкладываете в понятие «счастье»? Это был открытый вопрос, то есть люди сами давали разные варианты ответа, а не выбирали из нескольких готовых формулировок. О результатах исследования доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта «ФУМ-ТЕРИ».
Очень многие россияне помнят замечательную фразу из фильма «Доживем до понедельника». «Счастье – это когда тебя понимают». Фраза расхожая, но тем не менее, только 3% россиян считают, что счастье – это взаимопонимание, уважение со стороны других. Большая часть россиян, около 40%, так или иначе связывают счастье с семьей, с близкими, конечно же, с детьми, с внуками. И это очень важно, когда человек не одинок и когда счастлив твой ребенок, счастлива твоя семья. Чаще всего, конечно, так считают женщины. Счастье – это семья, дети, внуки, благополучие, мир в доме. Но на втором месте по частоте ответов – это ассоциация счастья и здоровья. Когда ничего не болит, здоровья нет, какое счастье, так считают примерно 27% россиян. На третьем месте – это деньги. Какое счастье, когда много денег, без денег нет никакого счастья, жить в достатке, чтобы копейки не считать. Каждый пятый россиянин так или иначе связывает счастье и деньги. Что меня не порадовало, это то, что только 4% россиян связывают счастье и любовь. Безусловно, семья – это и есть любовь, здоровье близких, счастье в семье подразумевает любовь, но напрямую любовь и счастье только 4% романтичных натур называют. Еще меньшее число россиян, 1-2%, связывают счастье и карьеру, счастье и работу. И что особенно тревожно, счастье и самореализация. Вот, видимо, это наиболее устремленные, наиболее активные россияне говорят о том, что счастье – это когда ты можешь раскрыть все свои задатки, свои способности, то, что в тебе заложено.
Лариса, а что все это значит? Что говорит о самих россиянах такая картина мнений?
Прежде всего, такой набор ответов свидетельствует о том, что для людей, конечно же, счастье – это самое ближнее окружение. Это семья, это близкие, И, безусловно, это тот способ, с помощью которого они сделают счастье, спокойствие людей реальным. Это деньги.
А задавали вы такие вопросы раньше? Если да, то как менялась ситуация со временем?
11 лет назад социологи Фонда общественного мнения задавали аналогичный вопрос. Естественно, невозможно изменить людей за 10-11 лет. И тогда ответы были примерно такие же. Но что радует, за 10 лет люди стали меньше говорить о том, что счастье – это деньги, счастье – это благополучие. Чаще стали говорить о том, что счастье – это семья, это здоровье, это любимые люди. И в меньшей степени видят источник счастья исключительно в материальном благополучии.
Какие слои населения счастливы прежде всего и кто несчастлив?
К сожалению, мы видим четкую зависимость между социальным успехом и счастьем. Счастливые люди, у которых есть деньги, те, которые называют себя людьми со средним и высоким доходом. Счастливы те, у кого есть высшее образование, они чаще себя ощущают счастливыми и чаще довольны жизнью. Понятно, что более счастливы молодые, нежели люди старшего возраста. Среди молодежи до 75% счастливых людей. Ну, забавно, что счастливыми являются москвичи. Они более счастливы, нежели жители сел и малых городов. Видимо, в Москве концентрация образованных, успешных, относительно стабильных людей выше, соответственно, и чувство удовлетворения счастья посещает их чаще, чем жителей сел и отдаленных городов.
Социолог Лариса Паутова, Фонд «Общественное мнение». Итак, более других в России, как, наверное, и во многих других странах, счастливы молодые и обеспеченные люди.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Почему громкие заявления подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе не вызывают интереса в украинском обществе? Сможет ли Виктор Янукович сделать выбор между Россией и Европой? Как складываются отношения между новой украинской властью и зарубежными украинцами? Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать на эти темы с гостем нашей студии в Киеве, координатором Комитета спасения Украины, писателем Дмитро Павличко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, но я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока никаких указаний дополнительных он не получил, никаких действий.
Ситуация находится полностью под контролем, и какой-то тревоги по жизни и здоровью.
Все, что вы слышите, ложь. Боритесь с этой ложью оружием.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.